Сергей Петрович, мне все кажется, что вас отделило от меня какое-то недоразумение, каприз. Мне кажется, что выскажись вы, и все пойдет по-старому. Если бы мне так не казалось, то у меня не хватило бы решимости задать вам вопрос, который вы сейчас услышите. Я, Сергей Петрович, несчастна. Вы должны это видеть. Жизнь моя не в жизнь. Вся высохла. А главное, какая-то неопределенность. Не знаешь, надеяться или нет. Поведение ваше по отношению ко мне так непонятно, что невозможно вывести никакого определенного заключения. Скажите мне, и я буду знать, что мне делать. Тогда моя жизнь получит хотя какое-нибудь направление. Я тогда решусь на что-нибудь. Вы хотите, Надежда Николаевна, спросить меня о чем-то, сказал я, готовя мысленно ответ на вопрос, который предчувствовал. Да, я хочу спросить. Вопрос унизительный. Если кто подслушает, то подумает, что я навязываюсь, словно пушкинская Татьяна. Но это вымученный вопрос. Действительно, вопрос был вымученный. Когда Надя повернула ко мне лицо, чтобы задать этот вопрос, я испугался. Надя дрожала, судорожно сжимала свои пальцы и с тоскливой медленностью выжимала из себя роковое слово. Ее бледность была страшна. «Могу я надеяться?» — прошептала она наконец. «Вы не бойтесь говорить прямо. Какой бы ни был ответ, но он лучше неопределенности. Так как же? Могу я надеяться?» Она ждала ответа, а между тем настроение моего духа было таково, что я не был способен на разумный ответ. Пьяный, взволнованный случаем в пещере, взбешенный шпионством Пшеходского и нерешительностью Ольги, переживший глупую беседу с графом, я едва слушал Надю. «Могу я надеяться?» — повторила она. «Отвечайте же!» «Ах, мне не до ответов, Надежда Николаевна!» — махнул я рукой, поднимаясь. «Я не способен давать теперь какие бы то ни было ответы. Простите меня, но я вас не слышал и не понял. Я глуп и взбешен. Напрасно только вы и беспокоились, право». Я еще раз махнул рукой и оставил Надю. Только впоследствии, придя в себя, я понял, как глуп и жесток я был, не дав девушке ответа на простой, незамысловатый вопрос. Отчего я не ответил? Теперь, когда я могу глядеть беспристрастно на прошлое, я не объясняю свою жестокость состоянием души. Мне сдается, что не давая ей ответа, я кокетничал, ломался. Трудно понять человеческую душу, но душу свою собственную понять еще трудней. Если действительно я ломался, то да простит мне Бог. Хотя, впрочем, издевательство над чужими страданиями не должно быть прощаемо. 3 дня ходил я из угла в угол, как волк в клетке, и всеми силами своей недюжинной воли старался не пускать себя из дому. Я не касался груды бумаг, лежавших на столе и терпеливо ожидавших моего внимания, никого не принимал, бронился с Поликарпом, раздражался. Я не пускал себя в графскую усадьбу, и это упорство стоило мне сильной нервной работы. Я 1000 раз брался за шляпу и столько же бросал ее. То я решался пренебречь всем на свете и ехать к Ольге во что бы то ни стало, то окачивал себя холодом решения сидеть дома. Рассудок мой был против поездки в графскую усадьбу. Раз я поклялся графу не бывать у него, мог ли я жертвовать своим самолюбием, гордостью? Что бы подумал этот усатый Фат, если бы я после такого нашего глупого разговора отправился к нему, как ни в чем не бывало? не значило бы это сознаться в своей неправоте.